добро. Программа о людях с добрыми сердцами.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Дари добро» и я ее ведущая, журналистка Татьяна Рюрик. Мы с редактором «Радио ВОС» Ольгой Лапушкиной продолжаем беседу с представительницей Центра «Насилию нет» Дианой Барсегян. Напомню, что Центр «Насилию нет» включен Минюстом Российской Федерации в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Извините, Диана, вот вас приглашают на центральные телеканалы государственные?
Да, конечно, наш директор Анна Ривина, она несколько раз ходила и на Первый канал, там в разные телепередачи, ток-шоу, тоже рассказывала о проблеме насилия. Вот сейчас, конечно, в связи с тем, что мы стали иностранным агентом, не очень понятно, насколько это будет продолжаться в таком формате.
Не очень понятно, что за агенты такие иностранные везде видят врагов, да, но, конечно, тяжелая ситуация.
Да, но вот, кстати, возвращаясь к этой теме, раз мы ее так подробно затронули, а после того, как вам присвоили, так скажем, этот статус, насколько сложнее стало работать, в целом оказывать консультативную помощь и помощь, возможно, на местах людям?
Работать стало ощутимо сложнее. На самом деле мы очень долго, как бы сказать, спорили с этим утверждением. Знаете, нам много людей сказали, что «Ой, ну вы теперь в списке иноагентов, там все приличные организации условно, что там чуть ли не поздравляем». Вот. Но на самом деле веселого тут мало, потому что это действительно значительное препятствие для нашей работы в целом. И, конечно, даже не говоря о усложнившейся отчетности, да, о том, что теперь там каждая бумажка должна быть 10 раз перепроверена, и в целом, то есть у нас все хорошо с документами, но просто это именно бумажная волокита, она тоже теперь будет отнимать гораздо больше сил, мы должны чаще отчитываться Минюст о своих действиях и так далее. То есть, с одной стороны, важно, что, жалко, что организация, которая должна заниматься помощью, должна заниматься отчетностью, ну, то есть в большей степени, чем могла бы раньше. С другой стороны, мы самая, наверное, такая тяжелая для нас потеря — это как раз возможность писать и говорить о нас без этой приписки очень громко, потому что, например, в 2020 году мы очень гордились нашим проектом «Москва против домашнего насилия». Мы его делали совместно с департаментом соцзащиты и также с помощью департамента по рекламе мы разместили билборды по всей Москве, ну, как большая такая социальная реклама, где был наш номер телефона и такой большой как бы слоган, привлекающий внимание. У нас было там порядка 30 точек в Москве, и такие большие билборды, и на остановках тоже эта информация в виде такой большой растяжки тоже висела. Вот. И для нас это была очень важная кампания, потому что это вообще впервые, когда в Москве появилась такая социальная реклама, конкретно касаемо темы насилия. И для нас было важно, что в нашем городе появилась вот такая информация, так громко, так ярко. На это могут обратить внимание люди, увидеть и передать кому-то, что вот есть возможность там, по этому номеру получить такую помощь. Вот. К сожалению, сейчас подобного рода какие-то взаимодействия для нас, ну, не то чтобы совсем отрезаны, боюсь так говорить, и хотелось бы верить, что, может быть, в будущем мы как-то сможем снова продолжить это взаимодействие, но, конечно, размещать там какую-то информацию с вот этими огромными буквами о том, что мы иностранные агенты, не всегда возможно, потому что мы понимаем, что эта формулировка, она абсолютно бестолковая, она абсолютно неправдивая, потому что мы не являемся агентами других государств, мы не работаем на, как бы в интересах другого какого-то государства. Но мы понимаем, что человек, который условно не разобрался в том, что вот, да, существует такой закон о некоммерческих организациях, он обязывает так-то и так-то, что просто там для человека, для прохожего это может быть такой красной тряпкой, таким сигналом, что мы люди, которым нельзя доверять, что к ним нельзя идти, потому что там работают, значит, какие-то непонятные шпионы. Вот. Ну и также, конечно, финансовая часть у нас теперь мы уже получили один штраф от Минюста, что мы сами не внесли себя в этот список иностранных агентов. и нас обязали выплатить 300 тысяч рублей. И, конечно, тоже это ужасно болезненно. У нас организация, которая живет на пожертвования, то есть... Большая часть всех наших поступлений — это именно какие-то переводы, то есть наши сторонники нас поддерживают и там помогают нам ежемесячно, а мы вместо того, чтобы тратить это на помощь реальную, на адресную помощь пострадавшим, должны просто отнести эти деньги и просто отдать. Конечно, это очень обидно.
Да, я опять-таки, как тоже столкнувшись, человек с проблемой, да, домашнего насилия, работая журналистом в городе Волгодонске Ростовской области, конечно, я подняла в первую очередь эту тему. Мы пытались с психологом Ириной Новоселовой как-то что-то попытаться хотя бы открыть, там, кризисный центр, не кризисный, что-то вроде убежища. Конечно же, власти нам ставили палки в колеса. Они говорили, зачем? У нас все хорошо. Хотя при том я знаю, что женщины боятся многие говорить, но они говорили мне без камеры, да. Парадокс, что чаще всего от бытового насилия, притом избивают до мяса, просто там, не знаю, извините за подробности, ломают кости. У меня, слава богу, такого не было, да. Но там на женщин страшно смотреть. И зачастую у них очень мужья такие представительные, и они никуда не могут сбежать, потому что они пробовали уехать туда-туда, их везде находили, плюс шантажируют детьми. То есть эти женщины, да, они выходят за замуж, вроде бы человек обеспеченный, а потом они в первую очередь попадают в группу риска. И они говорят, что нам делать? Мы боимся сказать друзьям, потому что сдадут. Мы боимся сказать родным, стыдно. И кризисных центров нет. Вот я, насколько знаю, сейчас вот Ирина тоже прислала мне сообщение. Кризисный центр поныне не открыт в Волгодонске. Там какой-то есть в Ростовской области. Но опять-таки, как вы сказали, Диана, много километров нужно ехать. И ну, это ненормально, что нет убежища. При том, что ребенка можно оставить до 3 лет, а маме самой укрыться негде. Были случаи, когда просто ходили всю ночь по улице, там прятались по подъездам. Ну, потому что от этого животного, от этого зверя, который там бежал с ножом, не знаю.
Ситуация с кризисными центрами, конечно, вообще ужасает. Нужно сказать тут в скобках, что мы как раз не являемся кризисным центром, то есть у нас можно получить такую консультативную помощь. У нас нет, к сожалению, ресурсов иметь свое убежище, да, где могли бы разместиться, там могло бы разместиться большое количество женщин там, с детьми и так далее. Вот в Москве государственный кризисный центр есть один. Это, ну, просто совершенно мало. И там по сравнению с любой, там, любым европейским маленьким городком, где их там 10-15 всегда будет, конечно, это очень маленькая цифра, и туда еще не всегда можно попасть, не всегда тоже нужны там соответствующие документы. Нужно быть до какого-то возраста, то есть тоже, например, если говорить про насилие над пожилыми, то человеку, вот у нас была история, прошлой осенью к нам обратилась пожилая женщина 73 или 75 лет, и мы выяснили, что ей вообще никуда, некуда идти, потому что кризисный центр государственный принимает до 60 лет, и все, что дальше, то есть вообще непонятно, как быть. Нет места в Москве, и это Москва. И мы понимаем, что все-таки здесь больше каких-то возможностей у людей. И тем не менее...
А что делать? Какой выход? Выходить на демонстрации этим несчастным женщинам? Вот просто вы как, ну, все равно специалист, человек в теме, что делать? Как нужно изменить ситуацию быстрее, потому что, ну, им некуда идти, этим женщинам. Их никто не защитит.
Это очень сложный вопрос, конечно, потому что, ну, опять, тут есть какие-то вещи, на которые мы можем повлиять, есть вещи, на которые мы не можем повлиять. Конечно, я еще раз говорю, проблема насилия — это проблема комплексная и очень сложная, которая в каждой стране решают совместными усилиями одновременно. И государство там принимает какие-то, ну, просто огромное количество действий, чтобы как-то, значит, с этой проблемой справиться. И медиаподдержка просто очень большая. И поддержка от бизнеса, да, который там тоже может обращать внимание не только на какие-то простые проблемы, но и на тяжелые, на острые проблемы, может как-то помогать финансово каким-то организациям или медийным.
Может быть,
и так далее.
Стоит какие-то курсы начать проводить и что-то организовывать, потому что многие люди хотят помогать, но они не знают. Не все же живут в Москве, не везде живу есть в провинциях, правильно, в глухих деревнях. Может быть, вам стоит, я понимаю, что вы не можете разорваться на всех, но все-таки потихоньку школу какую-то свою вот обучение.
Как-то развивать это в регионах. И есть, кстати, какое-то сотрудничество с региональными организациями, занимающимися этой проблемой?
Нам очень нравится идея, на самом деле, как-то обучить, делиться экспертизой, рассказать о проблеме насилия как можно большему количеству людей. Но мы, в общем-то, осознанно не делаем никакие филиалы, например, нашей организации в регионах. Хотя, конечно, часто поступают запросы не только из Москвы. Понятно, что эта проблема есть вообще везде. У нас есть на сайте и также в приложении, кстати, карта центров помощи, которые есть в России вообще там по регионам. Мы сейчас их заново как раз компонуем, добавляем какие-то новые, вносим какие-то изменения, чтобы, в общем, эта карта центров помощи отражала действительно ту ситуацию, которая есть сейчас. Для нас очень важно, на самом деле, ну, тут есть два момента. Первое, что мы действительно не можем разорваться, поскольку все-таки, будучи маленькой некоммерческой организацией, ну, правда, невозможно помочь всей стране. И также нам важно, чтобы в регионах появлялись какие-то свои инициативы, и важно поддержать те инициативы, которые уже есть, и чтобы появлялись новые. То есть нет задачи сделать так, чтобы насилию нет, покрыло собой условно всю Россию. Есть задача, чтобы вот такие инициативы появлялись, и чтобы что-то им помогало появиться. К сожалению, опять же, там конкретно насилию нет, как маленькая некоммерческая организация не может этого сделать. Хорошо бы, чтобы была какая-то, опять же, государственная поддержка, которая может как-то сделать так, чтобы человек в каждом городе, который находится там даже очень далеко от каких-то больших центров, мог получить помощь. Но сейчас, да, к сожалению, ситуация такова, что зачастую нам звонит, например, какая-нибудь женщина из очень далекого какого-то города, который далеко находится от всего. Даем ей телефон горячей линии, конечно, и пытаемся найти просто какой-то ближайший кризисный центр и понимаем, что он от нее просто в каких-то сотнях километров, и понятно, что это чудовищная ситуация, и дальше у тебя уже руки опускаются, потому что ты понимаешь, что, ну, правда, некуда даже направить.
А зачастую бывает так, что страдают те, кто находится в уязвимом положении априори. То есть вот наша целевая аудитория, наша радиостанция, зачастую становится теми самыми пострадавшими. Когда готовилась к программе, мне коллега рассказала такую историю, что была семейная пара, они попали в аварию. Жена, к сожалению, стала прикована к инвалидной коляске. И только после этого муж стал проявлять агрессию по отношению к ней. Очень такие серьезные там были эпизоды насилия. И она с помощью как раз близких, родственников смогла вырваться из этой ситуации, с помощью коллег из общественной организации, где состояла. И прошло уже с того момента чуть более 20 лет, она возглавила эту общественную организацию. Но все равно, так или иначе, что делать вот в подобной ситуации тем, кто уже априори находится в уязвимом положении, и обращаются ли к вам люди с инвалидностью?
Вы знаете, у нас на самом деле, не могу сказать, что много обращений вот со стороны людей с инвалидностью, но, конечно, к нам может обратиться каждый, то есть каждый, кому нужна помощь, может ее у нас найти. Другое дело, что у нас, к сожалению, я не могу сказать, что у нас доступная среда в плане того, что мы находимся на третьем этаже, но в каждой ситуации мы как бы можем быть гибкими, и то есть если появится такой запрос, то мы что-то придумаем обязательно с этим. Другое дело, что пока что вот таких запросов не было. Вот. А по поводу... Просто мы немножечко переживали, что вот мы действительно находимся так, но вы знаете, что в Москве достаточно тяжело, на самом деле, найти, потому что в целом город не особо приспособлен. Я прекрасно понимаю, как с каким большим количеством сложностей сталкивается человек в инвалидном кресле, и мы тоже, к сожалению, не
смогли. Или незрячий человек тоже.
И, конечно, да. Но в этом смысле, то есть мы всегда, у нас есть, например, волонтеры, которые всегда могут помочь. Если человеку нужна какая-то помощь, то есть какая-то ассистент, да, который мог бы проводить, который мог бы там провести, который мог бы там усадить, показать, налить чай. У нас есть, опять же, волонтеры, которые занимаются этим, то есть чтобы каждому человеку было комфортно. Так что абсолютно здесь нет никаких ограничений. Можно всегда прийти и получить у нас помощь.
Диана, вот обращаются ли, я понимаю, что, ну, возможно, об этом и не надо говорить, но дети, они же тоже, бывают, страдают в семьях, подростки, юные девушки, потому что у меня прям вот тоже есть история, но я вообще вот кладезь истории собираю, именно что очень помогаю многим тоже, да, в жизни. И Ольга, моя коллега, не можем пройти мимо. Я вообще не представляю, как там соседи слышат, как человека убивают за стенкой, и они просто дальше смотрят свой сериал. Но для меня
при этом сейчас, когда говорят про законы, волнуются, что соседи, наоборот, будут слишком вмешиваться в жизнь семьи, людей. Да.
Люди, роботы какие-то просто. Даже такая ситуация была, что девочка ударила мальчика пеналом, а так как я преподавала в школе, я наблюдала, видела. И мама, которая пришла за мальчиком, говорит: а ты ей дай сдачи. Я, конечно же, вмешалась. Я считаю, что нормальный взрослый человек, и тем более учитель, он должен вмешаться. А ведь зачастую, да, трагедии такие, которые недавно произошла в Казани, потому что прошел мимо еще что-то, и она... Я говорю, почему вы так, ну, как вы можете говорить сыну такие вещи, что он сегодня ударит ее, завтра там еще девочку, потом вырастет из него... Ну, вы сами знаете, кто. Так она сказала, что таких учителей нужно вообще исключать из школы, увольнять, и пошла нажаловалась директору. Ну, то есть все вот из мелочей, да? Да, из дачи девочки, а тут ничего такого. Так вот, девушку, которую я хорошо знаю, на тот момент ей было 16 лет, она была очень, ну, росла в глухом казанском селе, тоже опять-таки Казань, Татарстан, да, это Казань. И ее избивал отец, там, ну, систематически этих всех детей, маму, и она пыталась вступиться, так как была старше, и она занималась гитарой, она там себе скопила какие-то деньги, играла на гитаре, он разбил ее гитару, он сказал: ты выйдешь замуж, вот нашел ей жениха, и она вот в ту же ночь сбежала, посчастливилась ей сбежать из дома. Сейчас она занимается музыкой, ей 19 лет, она уехала в Питер, у нее все хорошо, но травмы, конечно, которые остались. То есть обращаются ли вообще дети?
Подростки, да.
Да, это на самом деле самая такая тяжелая тема, о которой даже говорить непросто, потому что нам часто пишут дети, именно и подростки, и прям дети, там, в Инстаграм, например, куда-то, и рассказывают свои истории, и вот здесь ты просто попадаешь в какую-то, ну, безумно сложную ситуацию, когда даже непонятно, что человеку ответить. То есть, на самом деле, у ребенка вот у нас в стране, к сожалению, так мало прав, так ему тяжело себя защитить, что, ну, просто даже иной раз непонятно, что посоветовать, потому что ты понимаешь, что, ну, конечно, нужно там обращаться в органы опеки, но также ты понимаешь, что Бог его знает, что вообще они предпримут. Органы опеки везде работают по-разному, и они могут принять то или иное решение, а какое решение они примут, тоже в каждой ситуации индивидуально. То есть иногда мы понимаем, что если в семье происходит ужасное насилие, что, ну, человеку в любом детском доме будет все равно лучше, просто потому что там он хотя бы имеет хотя бы шанс на то, чтобы выжить, в принципе. В других ситуациях мы понимаем, что иногда там тоже детский дом может быть таким ужасом, и так тоже изломать психику человека, что тоже непонятно, что тут посоветовать. И здесь очень тяжело давать какие-то советы, а консультировать, даже оказывать психологическую помощь мы не можем несовершеннолетним людям без согласия родителей. А как вы понимаете, чаще всего это именно родители, кто применяет насилие. И здесь, конечно, просто ситуация абсолютно ужасная. Единственное, что мы можем сделать здесь, это как раз, вот, как я уже ранее говорила, это наша программа по работе с авторами насилия, на нее часто приходят именно женщины, которые, например, применяют насилие к своему ребенку, и хотя бы через этот, вот как бы через взрослого можно зайти, попробовать взрослому помочь, как бы отказаться от насилия, через него ты помогаешь ребенку, который от этого насилия не будет страдать. Но в целом ситуация, конечно, с детьми просто ужасает.
Детей избивают. Я даже знаю очень много случаев из в школе Красногорск. Я хочу озвучить 16-я школа, где администрация сама как бы не то что покрывает, но когда я обращалась, у девочки там гематома, просто ее систематически избивали. Мне сказали, это вообще твое дело. Я, конечно же, ушла с этого места, я уволилась, а повсеместно в школах таких множество случаев. Поэтому все начинается, как рыба гниет с головы, и тот того покрыл, да, рука руку моет. В полиции, там, например, вот в Волгодонске, очень много полицейских дружат с теми же депутатами. И даже жена знает этого депутата, что она обратится, и те же, извините, прикроют. Это не только Волгодонск, это по всей России такая ситуация. И, конечно, это вопиюще, это неприемлемо. Нужно что-то менять, а менять себя, перестать быть равнодушным, я считаю так.
К сожалению, да, потому что в какую сферу не пойдешь, везде столкнешься с тем, что так или иначе не могут оказать помощь, не могут даже дать тебе оказать эту помощь, потому что станут сразу говорить, что это не твое дело. Но возвращаясь к вопросу того, кто может быть пострадавшим от насилия, мы поговорили о женщинах, о детях, но не затронули еще все-таки очень важную тему. Мужчины ведь тоже бывают часто страдают от своих жен, подруг. Это бывает очень стигматизировано, раз это слово у нас прозвучало уже сегодня. То есть это всячески показывает, что мужчина, он таким образом не проявляет свою маскулинность, если вдруг будет кому-то жаловаться. Обращаются ли к вам, на каких условиях кто-то может себе победить вот этот стереотип, что мужчина, он должен все решать сам?
Да, как раз мужчины оказываются в этой ситуации, наверное, даже в еще более уязвимом положении, чем женщины, если речь идет о насилии, потому что здесь как раз действительно человек сталкивается с таким огромным количеством каких-то стереотипов. Общество всегда скажет, что да какой-то мужик, если тебя там даже баба может ударить. Ну, то есть это абсолютно тяжелая и сложная ситуация. И мужчинам, конечно, действительно очень тяжело рассказать о том, что они подвергались насилию. К нам приходят такие люди, есть обращения. Конечно, это очень небольшой процент, но да, вы правы, он небольшой только потому, что, ну, на мой взгляд, он небольшой только потому, что об этом просто еще более не принято говорить. То есть если даже женщине неудобно, неловко, она боится осуждения и не говорит о том, что она столкнулась с насилием, то мужчина, который, опять же, вот по таким патриархальным, стереотипным как бы представлениям должен быть там сильным, могущественным и так далее, ему в 100 раз сложнее, конечно, признать, что он действительно с этим столкнулся.
А вот после обращения в таких ситуациях вы связываете их, допустим, с кризисным центром? Или как происходит вот эта работа, именно полный ее механизм? Можете ли вы описать?
Конечно, да. Работа построена таким образом. У нас есть наш номер телефона 8-495-916-3000. На него может позвонить любой человек, и он попадает на линию к администратору. Администратор узнает, что случилось, и узнает, какая помощь нужна. Там консультация психолога, юриста, или, может быть, карьерная консультация, которую тоже можно у нас получить. И записывает просто человека к специалисту. Мы работаем очно, то есть к нам приходят люди просто в наш офис, где мы все сидим, и получают помощь. То есть если человек записался на консультацию психологическую, то мы его записываем к психологу, и дальше он может ходить к этому психологу то количество раз, которое ему требуется, которое он хочет, ну, чаще всего к одному и тому же, чтобы было эффективнее. То есть просто к одному специалисту ходить и прорабатывать эту проблему. Точно так же и с юридической помощью, то есть тоже точно так же человек записывается и приходит уже к нам получить эту консультацию.
Затрагивая вопрос вашего финансирования, это чаще пожертвования регулярные или разовые? И как, допустим, вам можно оказать финансовую помощь?
Большая часть — это, конечно, именно пожертвования. То есть наш бюджет условно складывается из каких-то, ну, например, единоразовых, это очень редко бывает, как, может быть, вы слышали кейс с Региной Тодоренко, которая нам перевела 2 миллиона рублей прошлой весной. Ну, это, конечно, единственная в своем роде история, да, и вот такие большие деньги ложатся условно нам в какую-то, как сказать, копилку, в которой, за счет которой мы там живем какое-то количество месяцев. Но сейчас большая часть — это, конечно, именно пожертвования. И у нас достаточно много людей, кто подписан на пожертвования и на ежемесячные пожертвования. Пожертвования можно сделать просто на нашем сайте, можно нажать на кнопку «Поддержать» и оформить там любую комфортную сумму, которую нужно, там, либо разово, либо ежемесячно. На самом деле, должна сказать, что у нас, как бы, нам очень повезло, что действительно большое количество людей нас поддерживает, причем это чаще не такие переводы с большими суммами, это часто маленькие какие-то суммы, но просто их очень много. То есть людей, которые поддерживают нашу деятельность, много, и вот за счет вот этой такой большой поддержки мы себя более-менее там сейчас стали чувствовать хорошо, потому что, например, 8 марта у нас была такая мечта, такая идея, что мы говорили о том, что как было бы хорошо, может быть, нам придумать какую-то там кампанию специальную запустить или еще что-то. Вот как было бы хорошо, если бы в марте, 8 марта, люди не дарили там тюльпаны женщинам, а потом, ну, можно, в принципе, и тюльпаны тоже одновременно с переводом нам, но в целом, чтобы вот заменить... Да, лучше не тюльпаны, не цветы, не конфеты, а потом вот опять применять насилие, чтобы они помогали организациям типа нашей или нашим коллегам, которые занимаются помощью женщинам. И действительно, в этом году оказалось так, что нам даже придумывать ничего не пришлось, и просто большое количество людей, то есть прям очень большое, решило нас в этот день поддержать и оформить какой-то перевод, и нас отмечали в соцсетях, и мы безумно были тронуты, очень радовались, что действительно такая поддержка вот пришла к нам, и именно вот в тот день, когда нам действительно хотелось ее получить, потому что очень хотелось как раз повернуть смысл этого праздника вот именно в сторону помощи пострадавшим.
Почаще бы такие акции мы вот делали тоже, я работала преподавателем, «Дети вместо цветов», так, такое название, фонд «Подари жизнь» организовали, и мы вот не цветы учителям, да, я сказала, давайте переведем денежки, и переводили, очень тоже хорошие акции.
Да, Диана, и, наверное, завершающий вопрос. Есть ли какие-то основные советы, что делать в ситуации, когда ты понимаешь, что так жить дальше не можешь, находишься либо вовлечённым в ситуацию насилия, либо оно происходит вокруг тебя, но при этом у тебя есть инвалидность, и кажется, что деваться некуда. Куда обращаться?
Обращаться можно к нам, конечно. Можно получить, можно позвонить просто по номеру горячей линии центра «Анна», который тоже является иностранным агентом. Там она как раз работает по всей России, и можно просто поговорить по телефону со специалистом, то есть они консультируют именно онлайн. Можно обратиться в другие организации, где тоже можно получить помощь. И в целом, как бы, если вы не столкнулись с насилием, а являетесь его свидетелем, то просто действительно быть неравнодушным. Я думаю, что этот совет подходит абсолютно как бы любому человеку, обращать внимание на то, что происходит. Если вы слышите, что кого-то бьют, кому-то угрожает опасность, обращаться в полицию, по возможности там как-то проверить, приехала ли эта полиция, да, открыла ли она дверь, ну, то есть как-то прекратилось ли это насилие, которое там происходит или нет. Наверное, вот это то, что мы сейчас можем сделать. Вот, если вы, например, знакомы с человеком, и вам кажется уместным, да, помочь ему и как-то рассказать о том, что есть такие организации, то, конечно, это нужно делать, потому что все еще далеко не все знают, что существуют такие организации, как наши или какие-то другие. То есть мы работаем уже достаточно давно, и при этом все равно очень часто люди удивляются, что вообще вот можно получить такую помощь, что она бесплатна, что она для всех доступна. что она не ограничена по времени, что можно там продолжительное время работать с психологом и так далее. То есть просто, да, рассказывать, говорить. И я еще не сказала такую вещь, может быть, это тоже будет полезно. Часто спрашивают о том, как быть не когда ты страдаешь от насилия и не когда ты свидетель, а когда твой близкий человек столкнулся с насилием. То есть когда подруга страдает от насилия, или мать, или там сестра. И здесь тоже, мне кажется, важно, вот просто важно как бы понять и узнать эту информацию о том, что человек, который переживает насилие, он находится в очень подавленном состоянии. И последнее, что нужно делать, это дополнительно его винить и как бы объяснять ему, что он виноват, что он оказался в такой ситуации. У нас есть несколько текстов на тему того, как вести себя с человеком, кто пострадал от насилия. И базовый, наверное, самый основной совет, вот, который из этих текстов можно извлечь, это быть рядом, но не осуждать. То есть не навешивать дополнительно на человека вот это чувство вины и просто поддерживать его, потому что чаще всего человек, который столкнулся с насилием, ему не хватает преимущественно вот этого ощущения контроля, контроля над своей жизнью, что он может вот взять все снова в свои руки, что он может, что он достаточно умный, достаточно хороший, чтобы отвечать за себя и чтобы как-то двигаться по жизни самостоятельно и свободно. И очень важно человеку этот контроль как бы вернуть или постараться вернуть, или подсказать организации, где ему в этом могут помочь.
Спасибо, Диана, за содержательную беседу. Много узнали. Спасибо, Ольга. С вами была программа «Дари добро», и я бы хотела сказать в завершении, что даже если кажется, что вы одни, помните, что вы не одни, выход есть всегда, и пожелать тем, кто не столкнулся с насилием, а свидетелям, ну, просто друзьям, да, правильно, как Диана сказала, не молчать, помогать, потому что когда вокруг тебя равнодушные люди, они молчат и кивают головой, что ну все так и должно быть, мужчина сильнее, он иногда может протянуть руку, это нормально, это не нормально. А всем, кто совершает насилие, помнить, что рано или поздно закон будет ужесточен, и также обращаться смело в полицию, да, если вы столкнулись с насилием, потому что, во-первых, мы платим налоги, они обязаны приехать, не приедут на пятый раз, на десятый приедут, не бояться звонить в полицию.
Не бояться отказов, а правда делать и понимать, что действительно в этой ситуации защитить пока по большей степени вы можете себя сами. Если не начать это делать самостоятельно, то ничего дальше и не пройдет.
Сам себе не поможешь, никто не поможет. Вот так у нас в России. Всего доброго, до новых встреч.
Дари добро.